Александр Гарцев, «Бронзовый постамент». Глава 1. Человек от станка. Город К. Завод «Уралпневмостанк». Механосборочный цех, НОУ-3, три пролета под стеклянной крышей, сквозь которую мартовское солнце пробивается бледными, бессильными лучами. Пахнет окалиной, смазкой, потом и дешевым табаком. Станки гудят на разные голоса, от басового урчания до тонкого, почти женского визга резцов, сдирающих стружку. На стене плакат решения 27-го съезда КПСС «В жизнь» и портрет Горбачева, прикнопленный к стенду техники безопасности. Время действия – март 1986 года, начало смены. На улице еще по-зимнему холодно, снег подтаял, но лежит серыми остовами. В цехе – привычная духота, которую не выветрить даже сквозняком. Этот март запомнился заводчанам не погодой, обычным, мартовским, слякотным, а известиями. По телевизору говорили о перестройке, ускорении, гласности. Слова были красивые, но на станках они не отражались. Станки по-прежнему требовали заточки резцов, масла, человеческих рук. И людей, которые умели брать на себя ответственность. Николай Петрович Горелов стоял у своего токарного станка, старенького, но выверенного, с китайским паспортом и русской душой. Руки его, въевшиеся в поры масляная смазка, так что мыло уже не брало, лежали на рычагах подачи, как на органе. Он знал, нажмешь чуть сильнее, сорвешь резьбу. Чуть слабее – брак. Идеальный баланс находился где-то в спине, в подкорке, в том шестом чувстве, которое вырабатывается годами. «Горел!» – крикнул бригадир Серега. «Нет, не тот Сергей Петрович Власов, а его сменщик, молодой парень с копной рыжих волос. Тебя начальник цеха кличет. Срочно!» Николай выключил станок, снял очки консервы, протер их грязной ветошью. Лицо его было крупным, скуластым, глаза серыми, тяжелыми, с прищуром, который одни называли рабочей хваткой, другие – угрюмостью. Бригадир парторг, а он был еще и парторгом цеха, избранным на общем собрании, потому что свой – не из начальства. Такой не ходит на поклон к начальству без повода.
«Чего ему?»
– спросил он, накидывая телогрейку на плечи. Говорит, разговор есть.
«Премии, что ли, урежут?»
Рыжий хохотнул. «Привыкли», — буркнул Николай и пошел к лестнице, ведущей в кабинетный коридор. Кабинет начальника цеха Владимира Ивановича, по прозвищу «Шахматист», за худобу и вечно прищуренные глаза, располагался на втором этаже, в стеклянной клетушке, откуда был виден весь цех. Владимир Иванович сидел за столом, перебирал бумаги. Завидев Николая, он откинулся на спинку стула, сложил руки на груди. «Садись, Горелов». «Постою. Смена не резиновая». «Ну, как знаешь». Шахматист подвинул к нему листок. «Это список молодых рабочих. Твоей бригады. 5 человек. Премию им урезаем на 30%. Приказ сверху. Не выполняют норму». Николай взял листок, не читая. Смотрел на начальника в упор. «Владимир Иванович, ты это серьезно?» «Я серьезно. У меня план наверху. Если мы не выполним». «А ты, Николай, перебил, почему не выполним?» «У нас перевыполнение по цеху на 8%. Я вчера сдал детали. Моя бригада лучшая в квартале». «Значит, так надо», — шахматист покраснел. «Не обсуждается». «А у меня...» — Николай положил листок на стол, придавив его грязным пальцем. — «Другая позиция. Я, между прочим, парторг. Могу собрание собрать. И могу заявить, что это решение антирабочее. И пусть тогда в парткоме разбираются». Шахматист побледнел. Потом снова покраснел. Потом махнул рукой. «Забирай список. Поговорим завтра. Но ты, Горелов, ох, накличешь беду». «Беду», — сказал Николай, — «это когда рабочий в долгах, а начальник в новых ботинках. А у нас пока порядок». Он вышел, не прощаясь. Спустился в цех, разыскал своих молодых, Славку, Витьку, двух братьев Ткаченко и долговязого Сеньку. Сказал им коротко: «Все в силе. Премия будет. Я решу». «Спасибо, Горел», — крикнул Сенька. «Не надо спасибо», — — отрезал Николай. «Работайте». Вернулся к станку. Включил. Резец впился в заготовку, стружка завелась серебристой спиралью. Он любил это чувство, когда металл подчиняется. Когда все честно, ты даешь усилия, получаешь деталь. Никакой политики, никаких бумаг, никакой подковерной борьбы. В обеденный перерыв он стоял в курилке, бетонные клетушки с вытяжкой, где собирались мужики со всего цеха. Дым стоял коромыслом. Сергей Власов, друг старый, слесарь-сборщик, с красным лицом и вечно смеющимися глазами, хлопнул его по плечу. Слышал, опять шахматисту вставил. Не вставлял, Николай затянулся примой. Правду сказал.